Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я как раз планировал заняться обещанным тем, что мы на прошлом занятии рассматривали, это формирование внутреннего мира в человеке и слова. Но поскольку у меня сегодня с утра умер компьютер, и там остались все материалы, я пытался, короче, кучу времени потратил, пока пытался реанимировать, там пробовал другой дисплей, все, пока понял, что наверняка это сдохло, это видеокарта. Так что потерял кучу времени. И поэтому я решил, ну, я все равно не мог достать оттуда никаких материалов. Все осталось там. И поэтому я решил сегодня затронуть одну тему, которая мне показалась очень интересной. Я вот читал книгу о небесах и об аде. И вот там есть такой параграф, который, я думаю, вы все читали, но для вас он оставался совершенно странным и непонятным. Вот я сейчас зачитаю это место из книги. Вот параграф 39 в книге о небе и об аде. Вдобавок, мне позволено об ангелах всех трех небес сказать тайну, которая доселе не приходила на ум никому за неразумением степеней. Тайна эта состоит в том, что в каждом ангеле и в каждом человеке есть самая внутренняя или высшая духовная степень, нечто самое внутреннее и высшее, или же, так сказать, тайник, латинское слово «интиму», на который всего прежде или всего ближе влияет божественное, исходящее от Господа начало, которое затем уже, как бы из тайника этого, располагает и все прочее внутреннее начало, следующее по степеням порядка, как в ангеле, так и в человеке. Это внутреннее, высшее начало, или тайник этот, можно назвать в человеке и в ангеле входом Господним, и даже Господним в них жилищем. Через это внутреннее, или же высшее, человек становится человеком и отличается уже от животных, у которых нет этого внутреннего начала или же тайника. Вот почему человек, не как прочие животные, может через внутреннее начало души и духа своего возноситься Господом до Него самого, верить в Него, проникаться любовью к Нему и через это видеть Его. Поэтому самому человек может стать преемником разумения и мудрости, говорить по рассудку и, наконец, жить в вечности. Однако ни один ангел не может ясно постичь, что именно провидением Господним творится в тайнике его, ибо это выше всех понятий и премудрости ангелов. Вот тут, в этом месте, особенно если его понимать по пространственной структурности, это смотрится как-то очень странно. То есть как-то Господь вот сходит куда? В творение, в человека, живет в человеке. Выглядит очень-очень странно. Но если мы вспомним все, чем мы занимались последние, скажем так, год или два, и возьмем в руки ключ. А ключ этот заключается в слове «нисходящая и восходящая последовательность». И вот если мы применим этот ключ для разумения и открытия этого параграфа, то тут нам откроются очень и очень интересные вещи. Вот вспомните, что такое нисходящая последовательность. То есть Господь от вечности творит творение еже, можно сказать, секундно, хотя это опять же будет чисто условно. Но важно в том, что творение, оно непрерывно. Это не некая вещь, которая была создана, запущенная дальше, вот она сосуществует Господу от вечности. А все творение находится в Господнем сознании от вечности. Это его рефлексии о самом себе и о своем, как бы вне себя своего и вне своего. И вспомним, что такое первая степень творения. Первая степень творения – это солнце мира духовного. Это Господь, который в полноте воспринимает себя же самого, как бы вне себя самого. Вот мы это уже обсуждали не раз, эти номера в книге о божественной любви, божественной премудрости и о божественном провидении, о том, что солнце мира духовного, естественно, находится не вне ангелов, а внутри них. Это высшая степень их сознания. И фактически тут говорится тоже о высшей степени внутри всякого ангела и человека. То есть отсюда можно совершенно очевидно сделать вывод, что вот этот тайник или интимум – это и есть солнце мира духовного. Или же первое, исходящее божественного от вечности. Но исходящее куда? Мы знаем, что оно никуда не исходит. Это Господь в самом себе рефлексирует о себе самом, как бы со стороны. Вот мы об этом уже не раз говорили, что мы не можем понять о том, что творится в Господе от вечности. Мы можем лишь по аналогиям, по творению, зная, что творение является отражением Господа от вечности в полноте, мы можем предполагать о механизмах того, как происходит это отражение. И вот мы знаем, что человек может сам о себе размышлять как о каком-то другом, никуда из себя не выходя, а просто как бы внутренне от себя абстрагируясь. Вот есть момент, когда человек мыслит в себе самом, тогда он действует по принципу акция-реакция. Он вообще о себе не думает, он весь как бы направлен наружу. А в нем что-то происходит, он об этом не размышляет. В нем приходят какие-то побуждения, чувства, мысли, стремления, а он несется вот как поток. Это, вернее, из него этот поток выносится и его создает. А есть рефлексия, когда человек сел и о себе начинает думать. Вот это по аналогии так можно понять механизм, как Господь мыслит о себе от вечности, как бы вне себя от вечности. Вот мы с вами не раз обсуждали, как вот, что человеческое воображение – это, в общем-то, слабая аналогия вот этого непрерывного творения. Ну, как, так как человек создан по образу и подобию Божию, вот как он может творить миры внутри себя своим воображением, так это отражается то, как Господь творит творение внутри себя самого своим воображением. Вот смотрите, механизм возьмем. Вот, ну, ребенок воображает себя, ну, мы не раз уже это поднимали, каким-нибудь вот пиратом Карибского моря. Но для того, чтобы ребенку рефлексировать, что такое эта рефлексия? Это некий поток, когда он входит в некий воображаемый мир. Вот есть мир его реальный. Это вот он в доме, папа, мама, окружающая обстановка и так далее. В этом мире он просто живет в своем собственном. Но в этом мире он просто вот ребенок сам в себе. А вот он творит некий воображаемый мир. Он воображает кого? Воображает. Он может воображать. Тут есть два типа рефлексии. Первый тип рефлексии, он воображает некоего пирата, который плавает где-то там. Вот так творят все писатели. То есть они воображают персонажи, запускают их. Но чтобы вообразить персонаж, ему нужно от чего-то отталкиваться. Для ребенка все это есть. Он читал какие-то книжки, смотрел фильмы, просто вот черпает что-то из окружающей его собственной реальности. Его воображение не может выйти за пределы тех предметностей, которые есть объектами его восприятия. Скажем, ребенок в какой-нибудь глухой сибирской деревушке или там чукча маленький, который никогда в жизни не читал книжек, не смотрел телевизора, он не может придумать себе Карибского моря, там, капитана Блада, пиратов и все. У него все воображение будет крутиться вокруг там яранга, тюлень, олень. Может быть, очень живое воображение, но оно не может выйти за пределы вот этих предметностей. Тут я бы сказал очень яркий пример писателя Рэй Брэдбери. Вот если взять, почитать его особенно ранние вещи, у него исключительно сильное воображение, но оно полностью ограничено его кругозором мальчика со Среднего Запада. То есть он мыслит только в рамках, он слыхал что-то о ракетах, о Марсе и так далее, но он не может выйти за пределы этого воображения. Вот как многие смеются, что американская фантастика, там астероид, на нем церковь, шериф, тюрьма, кабак. Ну вот, а он про астероиды слыхал, и вот он пытается вообразить себе там жизнь на астероиде, он не может выйти за пределы вот этого. Но смотрите, когда Господь начинает творение, мыслит творение, у него нет мира вне него, с которого он мог бы черпать какие-нибудь предметности. Единственное, что доступно его восприятию, это он же сам. Вот почему латинское слово говорит, что творение, оно отражает божественную человечность Господа. То есть для того, чтобы измыслить что-то по своему образу и подобию, Господь должен этот образ и подобие постичь, но не изнутри, а как бы извне, потому что изнутри он, в общем-то, пребывает в своем собственном, и есть только его собственное «я», о котором мы не можем иметь вообще никакого представления. Вот как это очень хорошо презентировал Талк в первой главе своей книжки, что единственное, что мы можем сказать, что он вечен и бесконечен. То есть, что он вне раздельности, как и раздельности, вне всякой изменчивости. Это все, о чем мы можем судить со своего, я подчеркиваю, последнего уровня или же степени восприятия, которая называется степенью природной. Но вот из первой степени восприятия, да, первая стей, которая есть солнце мира духовного, Господь может судить о себе совершенно. Вот вспомните, Иисус Христос говорит, что я был прежде Авраама, Адама, Иакова и так далее. Это в нем что говорит? Говорит, вот эта высшая человеческая степень нисходящей последовательности. Вот. Когда Евангелие от Иоанна начинается, никто и никогда Бога не видел, только Сын, сущий в недре Отчим. И Он после этого явил. То есть Сын, сущий в недре Отчим, это вот эта вот первая степень, божественная, воспринимающая само себя, но как со стороны, как бы отдельный человек. Но Эта же высшая степень обладает и высшей перцепцией. То есть в этой высшей степени, хотя Господь самого себя воспринимает как бы со стороны, Он, тем не менее, обладает полным постижением того, что это все как бы. Что Он в себе есть Господь, который вот в себе от вечности, который себя рассматривает как бы со стороны. А потом начинается вторая степень. Вот вспомните, что мы говорили, вот вторая степень. Это тоже восприятие Господа, самого себя как бы со стороны, но как бы в творении. То есть вот в этой степени Господь опять же презирает самого себя, но в творении. Вот тут возникает двойственность. То есть уже в творении есть двое. Он себя видит как бы со стороны. И вот тут появляется что? Вот тут появляется тварное сознание. Потому что тварное сознание характеризуется чем? Изменчивостью, раздельностью, несовершенством. Потому что если уже есть как бы двое воспринимаемых как реально существующие двое, уже появляется изменчивость, раздельность. Третья степень – это уже как бы трое. И тогда, и тогда, и тогда, и тогда. Но это все нисходящая последовательность. Вот в этой нисходящей последовательности даже в самой последней степени Господь воспринимает в каждом человеке нисходящей последовательности себя как из себя природного. У него есть все равно совершенная перцепция. Вот это вот есть Сын Божественное, которое стало плотью. Слово стало плотью. Вот это вот слово «логос», солнце мира духовного, стало плотью. То есть вот в этом историческом Иисусе Христе вся полнота божественности воплотилась телесно. Вот в этой вот степени, в нисходящей последовательности, вот нисходящая последовательность – это Сын Божий. Вот в этой последовательности Он себя четко воспринимает как в материальной степени, но своей божественностью говорит: «Я и Отец одно, кто видит Меня, тот видит и Отца». А вот Сын Человеческий – это восходящая последовательность. А вспомните, что такое восходящая последовательность. Восходящая последовательность – это на уровне вот конкретной степени восприятие всего, что находится в высшей степени, некими чувственными предметностями, которые представительствуют по соответствию. То есть, когда человек, вернее, когда Господне восприятие в этой степени смотрит как бы вверх, можно сказать, назад, внутрь, оно воспринимает не божественное от вечности, не божественное в творении или солнце мира духовного, даже не более низкие степени, а вот в этой, в человеке, оно воспринимает только то, что находится сверху. То есть всю общность, ну не сверху, а внутри, то есть всю общность мира духовного. Самые нижние небеса, духов в мире духов, адских духов, вот тех вот, которые называются ассоциированными духами, которые составляют самое первое внутреннее человеческого сознания. То есть все побуждения, все чувства и все идеи этих чувств и побуждений. Но не непосредственно, а в виде чувственных предметностей. То есть, смотрите, когда человек не рефлексирует, не думает, не строит ничего, он воспринимает себя как некое живущее, Мы говорили об этом, некое предметное существо в мире предметности. И для него нет, например, чувства злобы. Для него есть волчара. Для него нет доброго чувства. Для него есть овца. Хотя на самом деле никакой овцы, никакого волка нет, как существующих предметностей. А есть внутри него чувства. Не обязательно его собственное, но в том ближайшем разделе мира духовном, в котором сейчас его точка сборки находится. Вот там, вокруг него, вот каждый человек воспринимает всю общность мира духовного, но со своей ракурса, со своего ракурса. Отчего возникает такое разнообразие личности? Потому что если бы все мы воспринимали с одного ракурса, то мало того, что мы были бы одной, это фактически одной и той же личностью, но еще и реальность вокруг нас была бы одна и та же реальность, то есть не было бы нас множество, а был бы один человек, который жил бы в одном мире. А такой человек есть только в Господнем восприятии. Вот когда говорится, что Господь видит каждую нацию как отдельного человека, все человечество как отдельного человека, вот какой-то планеты, да и всю Вселенную, как вот природного человека, в своем собственном божественном восприятии нисходящей последовательности. Восходящей же последовательности рождается сначала индивидуальность восприятия. Эта индивидуальность восприятия обеспечивает индивидуальность личностного, индивидуальность как бы того, что находится вокруг нас. И именно поэтому, например, человек добрый, но живущий в городе, не видит никаких овец, а их видят пастухи, которые могут быть вовсе не добры. Возникает вопрос, как же так? Потому что вот в линейном подходе ожидается, что человека окружает что? То, что находится в своем личностном, правильно? Да, добрые здесь должны жить во дворцах, злые мыкаться на помойках, ничего подобного. Потому что внутри личностного находится капелька, отображающая существование всего нашего человечества. Поэтому, когда вот добрый здесь живет в помойке, а негодяй, олигарх живет во дворце, купается в роскоши, летает на Гавайи, это все отражает то, что в нашем человечестве, вот, во внутреннем его состоянии, доброе находится в презрении, вот, скажем, в нашей украинской нации, доброе находится в презрении, а злое, например, наоборот, находится в почете и в привязанности. И вот страдающие здесь добрые изображают состояние церкви в украинском народе, я имею в виду украинцы добрые, изображают состояние церкви в украинском народе, а роскошествующие негодяи, казнокрады, бандиты, олигархи, они изображают, вернее, представительствуют по соответствию, что добрые в этой нации находятся в унижении. И когда происходит прозрение, вот что такое смерть, это момент окончательного прозрения, когда человек, осмыслив все чувственности, прозирает себя вне временного и пространственного. Это выглядит так, словно в нем завершаются все состояния жизненности. Он умер. Последнее состояние, это как бы смерть, изображает отбрасывание всего чувственного и телесного. То есть он прозирает тогда в духовное и нематериальное. Почему говорится, что для ангелов смерть значит воскресение и вечная жизнь. И вот человек прозирает свое внутреннее и видит то изображением, чего он был. Добрый видит, что он был изображением состояния церкви доброго и так далее. А злой, наоборот, видит, что все его богатства были изображениями грязи, гнили, духовной смерти. И добрый идет в свои небеса, а для богатого злого эти же богатства обращаются в вечное проклятие. Вот почему Господь, когда пришел в мир, казалось бы, но Господь пришел в мир по этой логике, его должны окружать дворцы, поклоняющиеся ему слуги, он должен одним взглядом всех там, злых тут же уничтожать, развеивать. Ничего подобного. Потому что Иисус Христос изображал состояние церкви. Состояние божественного вот в нашем человечестве в данную, скажем так, эпоху. А данная эпоха изображала как бы внутреннее определенное состояние человечества. И поэтому его жизнь в бедности, рождение в каком-то хлеву, и потом преследование постоянное, распятие и жуткая позорная смерть. Вот внутреннем по соответствию эта жуткая позорная смерть представительствовала торжество божественного над всем злым. А взгляд, так сказать, с чисто природной степени самой по себе, было представительствование того, что вот хорошего человека безвинно распинают как преступника. А это все было соответствие вот этого вот внутреннего. И смотрите, вот каждое человеческое сознание – это божественное восприятие в последней степени. И начинается восхождение. Как восхождение? Восхождение, восходящая последовательность – это осмысление вот этого вот, что человек воспринимает как мир чувственных предметностей, событий, процессов вокруг него. То есть личностное возникает в процессе этого осмысления. Даже последний алкоголик, даже последний даун как-то все-таки что-то вокруг себя осмысляет. И вот это вот осмысление есть вот это вот личностное. Причем, если он даун, то он не ведает, что такое добро и зло, и просто формируется форма человеческая, которая после смерти называемая, то есть, когда наступает просветление, там все приводится в порядок, и он становится просто каким-то там ангелом, потому что он в себе ничего сознательно злого не присвоил. То есть, как раз люди, находящиеся в состоянии полубезумия, иррациональности, алкоголики, наркоманы молодые. Они внешне часто в очень большом зле живут, но это зло не затрагивает, не присваивается их личностному. Потому что личностному присваивается лишь тогда, когда человек рационально осмыслил эту предметность из злого. Он в себе укоренил идеи, что красть, если не ловят, хорошо, лгать, если не поймали, замечательно, прелюбодействовать, если это ничем не грозит, очень приятно, а уж завидовать на чужое имущество, это вообще там, и ненавидеть кого-то, это, как говорится, стиль жизни. И он все это рационально в себе подтвердил и оправдал. Или наоборот, человек рационально с этим боролся. Из веры в то, что вот есть священное писание, которое дал Господь, что в нем есть истина жизни. И он по этим истинам осмыслял чувственные предметности своей, вроде бы вот этой внешней жизни, вне его сознания, таким образом, что учился ненавидеть злое, даже если не мог преодолеть в себе его делание, все равно его постоянно муки совести мучили. Он постоянно метался и постепенно приобретал вот эту ненависть внутреннюю, которая в том мире помогает, то есть, когда происходит окончательное просветление, ко всякому злу у него привязана рациональная ненависть, и желание сопротивляться этому до конца по элику будет возможно. И вот это изображает в нем, поэтому обращает, по соответствию, поэтому обращается в нем в небесах. Вот, это первая степень. Потом, когда в нем открывается, вот смотрите, говорится, внутренние духовные степени открываются в человеке только после смерти. Почему? Что такое внутренняя духовная степень? Вот, у ангела. Это осознание по перцепции вне пространства и вне времени. То есть это определенное свойство осознания, которое рождается тогда, когда цикл осознания прошел весь круг на уровне природном. Он осознал свое природное, и тогда он начинает осознавать соответствие этого природного. Если в нем были представительства по соответствиям его внутренним доброго, то он начинает это уже доброе осознавать с более внутренней степени постижения. То есть для него, например, чувства доброго, которые здесь воплощались в природу, как природная овца, которая наисцела вся общность мира духовного, и в этой овце был пищевод, наполненный дерьмом, она была грязная, в ней были какие-то паразиты, то для ангела этого всего уже нет. Он уже избавился от осмысления общности. Он осмысливает только частность вот этой самой доброго чувства, которое очищенное в его восприятии, которое ему предстает как овца совершенная, как овца, от которой исходит благородный запах доброго, в котором нет паразита, вот этого дерьма в кишечнике, хотя кишечник есть, как представительствует, которое щипает травку, но не в природном процессе, что он там превращается во все эти вот, а она как бы ее сразу в ней растворяется, эта травка. Вот смотрите, ангелы описаны на небесах, как участвующие в пиру. Но человек как поел, ему куда надо потом сходить? Когда все это переварилось, в отхожее место. Ангелы же в отхожие места не ходят. У них все это усваивается, хотя у них есть совершенный пищевод внутри. Но он как бы чистый. У них представительствуется. Вот вспомните, в книге «Любви супружественной» говорится, что когда молодой человек в том мире начал приставать к ангелам, а что же я теперь дух и не могу это заниматься любовью, они сказали, отойди от нас и рассмотри себя внимательно, и посмотри, есть ли в чем разница. То есть у него были все органы вот эти репродуктивные. То есть у ангела совершенное человеческое тело, в котором есть все внутренние структурности, но это тело лишь изображает в частности, его доброго духовного. То есть это именно совершенное тело, как внутри, так и снаружи. То есть, а наше тело, оно совершенное в том, что оно отражает всю структурность мира творения. Не просто природы, а всего творения. Поэтому у нас есть и ады, которые отражаются вот в том дерьме, которое наполняет кишечник, в тех отхожих местах, в которые мы ходим, чтобы от него освободиться. Это все в нас представительствуется по соответствиям внутренние процессы мира духовного, которые находятся в нас. Потому что человек вот изначально формируется в совершенстве как микрокосм всех частностей мира духовного. И небес, и мира духов, и ады. Поэтому они все в нем представительствуют. Вот он находится в общностях. Он воспринимает, ну, вот это можно сказать, вот как такой большой шаг представить, или круг, и воспринимаешь весь круг. А после так называемой смерти ты входишь в свой сектор круга. Раньше ты видел тут и грязное, и чистое, и просветленное. А тут ты входишь только в чистое, и все, больше ты не воспринимаешь всего остального, а воспринимаешь в совершенстве свой сектор в виде некой, как бы внешнюю твоему сознанию реальности, в котором все частности этого сектора представительствуемы как бы чувственными предметностями. Вроде и кусты, и птицы, и почва, и какой-то дворец, но все это чистое и совершенное. И вот в этой частности даруется более тонкая перцепция, потому что перцепция природная, она грубая. Вот смотрите, Господне восприятие, оно одинаково. Что в человеке, что в демоне, что в ангеле высших небес. Вот поэтому и говорится, вспомните проповедь о Святом Духе, что Господь один и тот же. И, то есть Святой Дух один и тот же присутствует Господь Святым Духом. И в умном, и в простом, и в ангеле, и в демоне, и в Михаиле, и в Гаврииле. И в сатане. Один и тот же. Потому что такое Господь? Господь – это вот это внутреннее постижение. Вот через это внутреннее постижение восходящей последовательности рождается, и частности рождают, вернее, ракурс этого постижения рождает частности личностного. А само чувство личностного рождается в процессе вот этого внутреннего осмысления, которое совершается откуда? Вот это божественное в творении. Вот оно в каждом из нас, это вот эта высшая степень. Вот посмотрите, как сказано, высшая степень, в которую входит Господь и располагает даже все нижнее. Когда происходит это расположение? В нисходящей последовательности. Как Господь, как божественное человеческое воспринимаемо на небесах, вспомните. Оно приспособляемо там. То есть вот это приспособление и есть расположение. То есть Господь так располагает свои внутренние, что ангелы его в состоянии воспринимать. Потому что божественного в творении в самом себе они не могут воспринимать, если оно не приспособлено. То есть если он в более низкой степени все так не расположил, что оно в состоянии осмыслить те представительности, которые ангелы кажутся как бы реальностью предметности окружающих его снаружи. И вот это его осмысление и есть божественное человеческое в небесах, которым создается как бы личностное ангела, которое для него не как бы, а которое для него абсолютно личностное. И вот смотрите, Господь, вот мы уже говорили, что реальность – это восходящая последовательность. Господь в человеке сначала сотворяет небеса, то есть ангелов располагает, потом ангелов второго неба, потом ангелов предуховно-природных, потом располагает всех этих духов, и в том числе ады. И это все нисходит, и везде есть перцепция. Вспомните, даже у демонов есть перцепция вот этой, потому что они чувствуют, постигают, что нет никакой внешней реальности в них, просто они из зла это все постигают, мыслят, и поэтому, как им кажется, существуют. А вот когда начинается восходящая последовательность, Господь уже все расположил, и теперь его же собственное постижение, вот смотрите, для того, чтобы было осмысление вот у человека, Господь должен абстрагироваться сам от себя, он должен себя осмысливать, как вроде бы это предметное существо, живущее среди предметности. Вот если у человека есть перцепция, у него сзади постоянно есть постижение, что все это видимость, что ничего этого не существует. Нет, это те, до падения я имею в виду, до падения. А после падения этой перцепции нет. И он начинает, это не он, а божественное в нем, мысля вне своей собственной перцепции, уже начинает мыслить себя действительно реально существующим человеком среди реально существующих пространств, времен, предметностей и личностностей. И тогда, если убрать это, если отсюда вонзить свое постижение из нисходящей последовательности, человек исчезнет. Господь скажет: ух, да что же я о себе думаю? Да нет, это ж я сам, ну какие там человек в каком-то городе Львове, какие-то Украина, какие-то воины, вы что, это я, Господь. Но тогда вернуться отсюда уже будет нельзя. То есть это будет осмысление, не приспособленное для восприятия божественного. Это будет божественное человеческое, не приспособленное, которое разрушит всю эту иллюзорную степень восприятия, как ядерная бомба разрушает все, когда она взрывается, или там ядерная, все испарится. Поэтому надо исправлять как? Надо исправлять изнутри. Вот если тут все это восприятие существует вне перцепции, мыслят, что вот по предметностям, тогда Господь не зашел как предметность, как историческая личность Иисус Христос, которая вот родилась как человек, жила как человек. Это же все, подумайте, это все представительство, вот рождение ребенка, его немощность, его постепенное возрастание, это все представительство того, как Божественное работает внутри сознания каждого человека. И той эпохи, и всех последующих за этим эпох. И оно, эта внутренняя работа, воплощается как бы в историческую личность Иисуса Христа, которая для вот этих исторических личностей, которые живут рядом с ним, которые тоже как бы, потому что ничего нет внешнего, пространственного, численного, этого личностного, но они как бы его воспринимают вот как личность, и в их мире это абсолютная реальность, в их мире восприятия, мировосприятие, скажем так, из которого образуется их мир. Да, вот плоть, кровь, мы его осязали, мы ему пожимали руки, он с нами ел и так далее. Почему? Потому что Господь, который до падения являлся в ангельской сути, вот когда эти его видали как ангела, тот же Авраам, Авраам это уже после падения. Но он являлся и в древнейшей церкви как ангел в снах и так далее. Да и этим тоже являлся. Аврааму как ангел это все изображало вот это. То вот он явился в человеческом добром истинном, то есть значит, в человеческом, то есть в восприятии, связанном с предметностями, как чем-то реально существующим, пространственностями, временами и так далее. И вот тут очень важно понимать, что нет человека как некой монады, которая сосуществует Творцу от вечности, может переселяться не только, допустим, вот там, из тела в тело, но даже вот в одном теле как бы некая монадность, у которого меняются состояния, настроения и так далее. Ничего этого нет. Есть композитные представительности, из которого формируется вот это как бы личностное. Вот вспомните у Гумилёва совершенно замечательное человека, замечательное стихотворение. Только змеи сбрасывают кожу. Мы меняем души, не тела. То есть в каждом человеке, как предметной личностности, пространственно-временной, на самом деле меняются души. Он не есть некая одна душа, которая живет в этом теле все вот эти там 60-70 лет своей жизни. В детстве одна душа обитает, это вот этот вот ассоциированный дух максимально, в котором точка сборки его личности. В юности другое, в зрелости третье, в старости четвертое. Но на уровне линейного восприятия, вот в пространственно-временных кажущностях, предметностях, создается впечатление, что это некая одна монадная личность, которая рождается, меняется, развивается, т.д., т.п. И вот через это осмысление вот этой вот личностности рождается то, что называется индивидуальность восходящей последовательности. Вот когда человек себя осмысляет, это можно сравнить, вот каждое состояние, предметное, материальное, в пространстве, времени, состояние личностное можно сравнить с дифференциалом, некой сложной функции. А эта сложная функция есть весь человек. Но она как бы воплощается через эти дифференциалы, а ее интегрирование, что такое интегрирование? Интегрирование, это, кстати, математика очень хорошо отражает, это исследование функции. То есть функция непостижима, пока ее сначала не разложили по дифференциалам, потом не произвели интеграл. И тогда рождается математическое представление этой функции, которое полностью отражает ее и в которой любая ее точка может быть вычислена. Вот смерть человека – это и есть такое интегрирование дифференциалов сложной функции, которая является то, что воспринимаемо как его жизнь природная в пространствах, временах и так далее, личностностях. И вот вечность человека – это вот эта формула окончательного интегрирования, то есть суммирование всех дифференциалов, но суммирование не механического, а именно такого, как бы математического. И вот когда И вот тут мы смыкаемся с этим. То есть, что такое страшный суд? Это когда человек из вечности, как человек из высшего рационального постижения, судит себя, как не самого себя. Вот вспомните эту фразу в латинском слове, что такое страшный суд? Когда человек судит себя, присуждает себе приговор, то есть приговор, это он вычисляет состояние, которое следует из этой суммы дифференциалов. Но это не человек себя судит. Вот вспомните, слово судит всех в Евангелии. Слово это что? Это божественная истина. Это опять же нет никакой монадности. Это вот это состояние, когда в человеке божественная истина абстрагирована от его личностного, происходит эта интеграция всего вот этого личностного, и выносится вердикт, то есть рождается формула человека. И потом это, но в этом человек судит не как себя самого, как не самого себя, но судит, опять же, из его способности суждения, то есть способности суждения, которую он приобрел, это тоже часть дифференциалов вот этой сложной функции. Почему, если человек не приобрел суждение, и тем более осуждение, если он привык других не анализировать и искать лучшее возможное объяснение им поступкам, то есть быть снисходительным, милосердным, а наоборот, вот как знаменитая бабушка у подъезда, которая всех, вот она же судит из истинного, правильно? Она знает, как правильно, и она судит всех, но не кроме, но только не самого себя. И она в себе вырабатывает вот это суждение, осмысление, через осмысление вот этих вот природных предметностей, которые она видит. Но потом этот нож, которым она привыкла тыкать в окружающих, вдруг обращается на нее, и ее, она сама себя, вернее, в ней само вот это суждение судит все, что ее в ней есть личность, индивидуальное, не личное, индивидуальное. А из этого индивидуального суждения индивидуального рождается ее индивидуальная личностная вечность. Поэтому в Евангелии вот эта фраза, что не судите, да не судимы будете. Каким судом судите, таким и вам отмерится. Демоны сами присуждают себя, а ангелы сами себя оправдывают. Ну и, наверное, пока на этом все на сегодня. Ну и будем это уже использовать дальше, когда перейдем к другому.
Спасибо. Вот если ты эту лекцию прочитал 2000 лет тому, ну допустим, в 90-м году новой эры, я бы сказал, это или Будда, или апостола Христа. Настолько все понятно, ну для людей готово. Это первое. Второе.
А я ее не мог тогда прочесть.
Да.
Но я скажу, вот я такое выскажу. У меня был момент, когда мне мистер Фокс вручил ксерокс вот этого талка. И я помню, я открывал его, листал, и меня поражали там отдельные вещи. Это же в основном это цитаты из латинского слова. Но потом ситуация так повернулась, что с одной стороны я к Фоксу приобрел резкое неприятие, потом мне еще подсунули статью, в которой вот огульно осуждался Талк. И я все это отложил. И я приехал и начинал все, как бы копал, что называется, детским совочком. Но если бы я этого не делал, то не было бы ни книги «Догматика», ни следующей. То есть, вот есть в Евангелии такая фраза, если зерно не умрет, оно останется одно и не прорастет. То есть лично я, возможно, в тот момент для себя бы приобрел очень многое. Но я бы тогда не смог бы дать, потому что тут не было бы готовой почвы. То есть я, это вот в буддизме есть вот эти, там есть как бы, я забыл как этот термин, которые занимаются личным спасением, но ничего не приносят окружающим. Как-то он так... забыл, там какой-то хитрый такой термин. То есть, я думаю, что в этом было божественное провидение, что меня затормозили, чтобы использовать как инструмент для разрыхления здесь почвы, засевания вот этого, из такого понимания более примитивного. Почему? Потому что иначе тогда здесь ничего не могло бы произрасти. И вот в этом была божественная мудрость.
Так вот, это первое. Я тут не хвалю тебя, просто ставлю себя...
А меня хвалить смысл?
Да, конечно, ты мы тут все понимаем. А тут я ставлю себя на твое место и смотрю, а что бы из этого бы получилось? И я так вспоминаю фильм о Чапаеве. Вот там проектор. Тут экран. Я же говорю об этом. Так вот, три ситуации возникают. Когда я нахожусь в экране, в кадре, там, живу с Петькой, например, вместе с ним рубаюсь, этих белых, я живу. Делаю грехи, я там делаю добро, осуждаю кого или кого-то, или сам осужден. Скорее всего, осуждаю всех. Меня осуждают, я огрызаюсь. Вот это называется жизнь, где все четыре буквы или пять букв, они все с большой буквы, они никак не выскочат из этого кадра. И вот человек живет, живет, живет в этом кадре, проживает жизнь. Но вот благодать Божия его вытаскивает вот сюда, смотри. Вот там кинотеатр, тут зал. А его сюда вытаскивает. И он смотрит вот сюда, на этот же этот кадр, но со стороны теневой, с внешней. Вот это, и смотрит же этот же фильм еще раз, говорит, ё-моё, так это ж кино. Вот это состояние называется мудростью. Человек смотрит фильм, видит, расслабляется, сейчас будет вот это, а сейчас будет Урал. А я не поеду в это село, как оно там Проскурово, там меня не поймает эта Белая гвардия, не окружит этот штаб. И я решу где-то по-другому. Мудрец. Но вот третья ситуация, кадр первый, со стороны зрительного зала, второй, а вот, нет, со стороны улицы. А вот этот человек входит в середину зрительного зала, находится между кинопроектором и экраном. Это состояние называют просветленный. Он видит, что тут экран – это жизнь, а тут кинопроектор, тут Господь пускается, дает нам карму, скажем, или жизнь. И он спокойно смотрит, сейчас будет это, сейчас будет это. Те переживают, Петька переживает, Василий Иванович переживает, умирает, брешь, не убьешь, там плывет. А этот просветленный Будда или кто-то там человек смотрит, это все кино. Да вот вот она реальность. Поэтому в кинобудке, более того, в пленке, в этих зеркалах, которые включают и включают кадр.
Ты пойми, вот что ты все, это все вот ты пытаешься воспринимать по линейной логике.
Совершенно верно.
Послушай, вот смотри, «Жизнь» — это фильм, который был снят по нашему заказу в соответствии со всеми нашими требованиями. Да нет никакого воплощения. Жизнь это наше в нисходящей последовательности нет человеческой личностности. Она рождается только в восходящей. Восходящая последовательность это зритель, который все это смотрит и осмысляет. Но зритель внутри фильма, это даже не зритель, это герой. Вот этот Чапаев, Петька, который все это осмысляет. Но, с другой стороны, он и Чапаев как интегральная сумма. Он не вот, смотри, вот Чапаев, когда он там стреляет и гонит белых, это не есть весь Чапаев. Чапаев это интегральная сумма от первого кадра до последнего. И вот этот... Постой. И этот Чапаев не может выйти за рамки самого себя. Хотя ему иногда может приходить мысли, что это все только кино. Вот тогда это мудрость.
Никогда, в кадре, когда он никогда.
Может, говорит, может. Но это ничего не может в нем изменить, потому что даже если он поймет, что это кино, он не может из него выйти, потому что тогда разрушится все.
Вот это не как раз...
Вот это очень важно понимать.
Сашенька, дорогой, это Будда говорит так. Если ты в кадре, у тебя никакого...
Постой, постой. Будда, это вот вопрос нирваны и паранирваны. Нирвана и паранирвана. То есть на Будду несло просветление, он пошел проповедовать, но это не было паранирваны. Паранирвана наступила только тогда, когда он там отравился мясом кабана, лежал там, умирал, на него падали эти листки. Потому что паранирвана это Будда, это интегральная сумма Будды от рождения и до смерти. А его просветление это нирвана. Это только часть паранирваны, которая воплощается в определенные действия в сансаре.
Когда он находится между экраном...
Нет, 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 нет. Тебе, нет, он Будда не находился вне сансары, нет, когда наступило просветление.
Ты не...
Просто это совершенно ложно.
Нет,
вот.
Я тебе объясняю,
почему. Ты все время... Воспринимаешь это линейно, как некую монадность, которая туда-сюда скачет, а нет никакой монадности. Вот это важно понять. Человек полностью композитен, он интегральная сумма. Я предлагаю идти это обсудить уже за кофе. Уже обсудить это за кофе. Да. Ну, тогда.
Вопросы есть? Они все поняли, это я все не могу. Я все не понял.
Вопросов нет.
Они все поняли.